Полли зашагала в большой зал, который превратили в женскую казарму. Или, по крайней мере, в казарму для женщин, официально находящихся на службе. Мужчины, взрослые мужчины, буквально сбивались с ног, разыскивая подушки и таская дрова для очага. Все это было очень странно. Полли казалось, что с ними обращаются как с чем-то очень опасным и хрупким. Например, с огромной красивой бутылью полной яда. В углу главного двора Полли наткнулась на Деслова и мистера Шрика. Удрать было невозможно. Газетчики явно кого-то искали. Деслов окинул Полли взглядом, в котором упрек сочетался с надеждой.
Так вы женщины?» – спросил он.
«Да»,
– ответила Полли. Деслов достал записную книжку.
«Потрясающая история!» – сказал он. «Вы действительно прошли сюда с боем и пробрались в крепость, замаскировавшись женщинами?»
«Ну, мы есть женщины», – напомнила Полли. «По-моему, получилась не вполне обычная маскировка. Мы пробрались в крепость, не притворяясь».
«Генерал Фрак и капитан Блуз говорят, что гордятся вами», – продолжал Деслов.
«Так Блуза повысили?»
«Да, Фрак говорит, что для женщин вы отлично справились».
«Да уж», – сказала Полли, – «неплохо для женщин».
«Генерал сказал», – Деслов заглянул в блокнот, – «что вы цвет женщин Барагравии. Не хотите ли прокомментировать?»
Вид у него был невинный. Так что, возможно, Деслов действительно не понимал, какая яростная перепалка идет в голове Полли. «Вы цвет женщин Барагравии. Мы гордимся вами». Эти слова преграждали путь, припровождали в специально отведенное место, поглаживали по головке и дарили на прощание конфетку. С другой стороны, надо же с чего-то начинать.
«Очень любезно с его стороны», – сказала Полли. «Но мы просто хотим закончить свое дело и вернуться домой, как и все солдаты».
Она ненадолго задумалась и добавила:
«А еще горячего сладкого чая».
К ее удивлению, Деслов это записал.
«Последний вопрос, мисс. Как, по-вашему, изменился бы мир, если бы в армию принимали больше женщин?»
Спросил он, улыбаясь. Наверное, вопрос был шуточный.
«Спросите лучше у генерала Фракка», посоветовала Полли. «И хотела бы я видеть в эту минуту ее лицо».
«Да, но у вас-то есть свое мнение, мисс?»
«Капрал!»
«Извините, капрал! Итак...»
Карандаш завис над бумагой. Это была ось, вокруг которой вращался мир. Деслов записывал то, что слышал, а потом новости распространялись повсюду. Карандаш, возможно, слабее меча, зато печатный станок тяжелее осадного орудия. Несколько слов способны изменить все.
«Ну, – сказала Полли, – я…»
У дальних ворот началась какая-то суматоха. Показались несколько всадников. Должно быть, их ожидали, потому что во двор поспешно сбегались злобенские офицеры.
«Я вижу, князь вернулся! – произнес Деслов. — Полагаю, он будет не в восторге от перемирия. Ему навстречу послали верховых».
«Он может как-нибудь повлиять на исход переговоров?»
Деслов пожал плечами.
«Вряд ли! Он оставил здесь старших офицеров!»
Высокий всадник спешился и зашагал к Полли, точнее к двери, рядом с которой она стояла. Взволнованные чиновники и офицеры бежали следом, и князь нетерпеливо от них отмахивался. Но когда перед ним замахали чем-то белым, он остановился так внезапно, что несколько человек в него врезались.
Сказал Деслов. «Газета с рисунком, насколько я понимаю!»
Князь отшвырнул газету.
«Да, это она!» –
подтвердил Деслов. Генрих подошел. Теперь Полли могла рассмотреть выражение его лица. Князь метал молнии. Деслов, стоя рядом с Полли, открыл чистую страничку и откашлялся.
«Вы собираетесь с ним говорить?» – ужаснулась Полли. «Когда князь в таком настроении, да он же вас убьет!»
«Но это мой долг!» – ответил Деслов.
Когда князь и его свита достигли дверей, газетчик шагнул вперед и сказал слегка дрогнувшим голосом:
«Ваше высочество, не могли бы вы ответить на несколько вопросов?»
Генрих обернулся и нахмурился, а потом увидел Полли. На мгновение их взгляды скрестились. Адъютанты князя хорошо знали своего начальника. Когда он схватился за рукоять меча, они сгрудились всей толпой, полностью окружив Генриха. Последовало яростное перешептывание, в котором выделялись громкие возгласы, преимущественно вариации на тему «Что?». Наконец прозвучала кода «Какого черта?». Толпа расступилась. Князь медленно и осторожно смахнул пыль с безупречного мундира, мельком взглянул на Отто и Деслова и к ужасу Полли зашагал к ней, протягивая руку в белой перчатке.
«О, нет», – подумала она, – «но князь умнее, чем полагает Ваймс. Он умеет сдерживать свой гнев, а я – всеобщий талисман на удачу».
«Ради обоюдного блага наших великих держав», – сказал Генрих, – «нам предлагают публично пожать друг другу руки в знак дружбы».
Он снова улыбнулся, по крайней мере позволил уголкам рта приподняться. Поскольку Полли не видела пути к бегству, она взяла огромную руку и послушно пожала.
«Очень хорошо!» – сказал Отто, хватая свой ящик. «Я сделаю только один рисунок, потому что, к сожалению, придется использовать вспышку. Одна секунда, пожалуйста!»
Полли уже поняла, что произведение искусства, создаваемое за долю секунды, требует длительной подготовки, во время которой застывшая улыбка превращается в безумную гримассу, а то и в оскал мертвеца. Отто что-то бормотал под нос, устанавливая оборудование. Генрих и Полли застыли, не разнимая рук и глядя на ящик.
«Значит, — шепотом сказал князь, — смелый юноша, вовсе не юноша, тебе повезло!»
Полли старательно улыбалась.
«Вы часто угрожаете перепуганным женщинам?» — поинтересовалась она. «Ерунда! Ты в конце концов всего лишь крестьянская девчонка! Что тебе известно о жизни? Но ты проявила характер!»
«Скажите, сир!» – потребовал Отто. «Один, два, три... Чтоб тебя...»
Когда пятна в глазах окончательно рассеялись, вампир уже восстал из праха.
«Однажды, надеюсь, я все-таки найду фильтр, который будет работать!» – сказал он. «Всем спасибо!»
«Мы пожали руки в знак мира между нашими государствами!»
Полли улыбнулась, выпустила руку князя и отступила на шажок.
«А это вам, ваше высочество, от меня!»
Нет, она не ударила. Жизнь есть постепенное осознание того, как далеко ты можешь зайти. Но некоторые даже в этом осознании заходят слишком далеко. Впрочем, ложного движения коленом оказалось достаточно, чтобы титулованный идиот самым нелепым образом согнулся, прикрывая фамильные драгоценности. Полли зашагала прочь, напевая в душе. Это был отнюдь не сказочный замок, и ее не ждал счастливый финал в духе «стали они жить-поживать», но во всяком случае она чуть было не съездила по шарам прекрасному принцу. Оставалось еще одно дело –